Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наши сегодняшние гости занимаются тюремным служением. Наталья Леонидовна Высоцкая, руководитель общества милосердия в тюрьмах «Вера, надежда, любовь» и протоиерей Евгений Кетов. Настоятель тюремного храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского и приходского храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской. Это находится в селе Поназарево в Костромской области.
Добрый
Здравствуйте.
Вечер.
Здравствуйте, уважаемые гости. Значит, тема нашего сегодняшнего разговора – это тюремное служение в прямом и переносном смысле, поскольку и организация Наталья Леонидовна занимается этим, и поскольку у отца Евгения Кетова там, я не знаю, в Костромской области очень много, по-моему, и как это правильно назвать? Ну, зон, тюрем, так?
Мест лишения свободы.
Мест лишения свободы. С одной стороны, может показаться, что ну вот, о чем мы будем на эту тему опять говорить и так далее. А проблем-то на самом деле очень много. Это нам с вами, свободным людям, здесь хорошо живется на воле, относительно, да? Хотя бы потому, что мы имеем возможность просто выйти из своего дома. А и совсем другое дело – это люди, которые находятся в местах лишения свободы. И проблем там очень много. И в том числе вот Наталья Леонидовна в телефонном разговоре незадолго на нашей передаче рассказала о том, что какая-то неправильная история происходит с нахождением икон в камерах у заключенных. Давайте немножко подробно вот прямо с этого начнем обстоятельства.
Есть такие правила внутреннего распорядка для следственных изоляторов и для колонии отдельные правила. И вот еще с момента, когда закончился безбожный период, там была заложена норма, которая тогда была еще очень прогрессивная, о том, что узники имеют право иметь иконы и другие предметы религиозного культа нательного и карманного ношения. Потом стало бурно развиваться тюремное служение. Народ пошел к Богу в 90-е годы, в том числе и узники. И эта норма, она перестала выполняться. То есть практика пошла другим путем. Сотрудники, понимая, насколько положительное влияние оказывает православие и другие традиционные религии в местах лишения свободы, разрешали иметь в камерах иконы большего размера, чем карман. Как правило, это висело где-то в красном углу, эта икона, или даже узники делали самодельные иконостасы. И вот, к сожалению, к огромному сожалению, руководить Федеральной службой исполнения наказания начал известный сейчас всем Александр Реймер, который просто раздражался, очень сильно раздражался при виде всяких святынь.
Наталья Леонидовна, я прошу прощения, хочется уточнить здесь. Речь идет только об иконах? Или, к примеру, если в камере наряду с православными находятся иудеи или мусульмане, имеют ли они возможность точно так же свои изображения традиционные повесить на стены и таким образом, чтобы молиться перед ними и так далее?
Видите ли, у них нету вот иконы таких изображений.
Безусловно.
Но если бы они были, то эта норма, она для всех карманного размера. То есть вот как перчатки, носи в кармане или на теле, вот как мы крестик носим.
Ну, к примеру, да, для мусульман Коран положить и иметь перед собой эту святыню, это получается, что точно так же, как и для православных с иконами, это тоже невозможно?
Ну, я вам не могу сказать насчет Корана, потому что это, наверное, книга, а книга, она может быть больше, чем нательного и карманного размера. Вот батюшка, наверное, скажет лучше.
Да. Отец Евгений, прокомментируйте, пожалуйста.
В исламе принято вешать на стенку суры из Корана, священные тексты. Это принято, это приветствуется, и поэтому...
Запрет на изображение, но разрешение на тексты.
Да. То есть полумесяц, мечеть, это все принято, это есть...
Но в камере это можно делать?
У нас в молитвенной комнате для мусульман это разрешается. Вот.
Но это только в комнате, а в том месте, где они живут непосредственно в камере.
А вот в том месте, где они живут непосредственно, то мы сейчас на эту тему и дискутируем с Федеральной службой исполнения наказания и с Министерством юстиции, чтобы как-то задумались над этим. Ведь, посмотрите, в следственном изоляторе, может быть, человек и хочет попасть в молельную комнату или в храм, но он может туда попасть, поскольку эти тюремные комнаты, храмы, они очень маленькие, раз в 6 месяцев, раз в 4 месяца, а человеку хочется молиться все время, если он верующий человек, если он идет к Богу. Поэтому...
Простите, я вас прерву. Я не совсем понимаю. Он может попасть так редко туда, потому что большое
количество желающих маленький объем этих молельных комнат, тюремных храмов, комнаты, вот, где мусульмане молятся. Маленькие помещения. А много людей туда хочет попасть.
Ну, к тому же есть, наверное, такое понятие, как режим, распорядок дня, когда в определенные только часы это возможно. А у человека может возникнуть внутренний потребность
молиться просто в камере. Да, совершенно верно. И я считаю, что он имеет право на это, если он никому не мешает. Конечно, если мусульмане творят намаз и кричат, а остальные люди спят, узники, то это, конечно, мешает остальным. А если человек просто молится тихо, беззвучно, глядя на икону, то это никому не мешает. Я так считаю. Вот. Но когда я эту позицию высказала в Федеральной службе исполнения наказания, то получила ответ от начальника правового управления Федеральной службы исполнения наказания, который считает, что иконы у осужденного должны быть только карманного размера или нательного ношения. Почему? Он обосновывает, что чтобы не ущемить интересы других верующих или неверующих людей, или чтобы не было навязывания религиозных убеждений. Вот посмотрите, здесь как бы два разных основания отказа в том, чтобы иметь большие иконы, ну, крупные, скажем так, больше, чем карман, в камерах. Рассмотрим первое, что предупреждение ущемления других. Я считаю, что икона, висящая в камере, ничьи интересы не ущемляет. Если человек неверующий, для него это просто ничего, просто красивая или некрасивая картинка, можно на нее не смотреть. А вот с представителями других религий сложнее. Поэтому, чтобы как-то понять их позицию, я обратилась к имаму духовного управления мусульман Марат Хазрат Аршабаеву, который присутствовал в Бутырке на юбилее 245 лет со дня основания Бутырского тюремного храма. Поскольку общество «Вера, надежда, любовь» оказывало помощь там в создании, в воссоздании храма Бутырской тюрьмы, меня тоже пригласили. Я подошла к нему и спросила: «Скажите, пожалуйста, вот вы как имам, что скажете, икона православная может находиться в камере? Не будет это как-то ущемлять интересы верующих мусульман?» Он сказал: «Нет. Православные пусть молятся иконой, смотрят на нее как на икону, как на святыню, а мусульманин будет молиться в другую, повернувшись в другую сторону, так, как положено у нас в мусульманской вере». То есть он сказал, что не ущемляет интересы верующих мусульман. Я еще хочу подойти к главному раввину, который руководит департаментом по взаимодействию с вооруженными силами, МЧС и правоохранительными учреждениями, Гуревичу Арону Юрьевичу, и тоже спросить у него, не ущемит ли это интересы верующих иудеев. Но поскольку я посмотрела вот их совместные документы православных, мусульман, иудеев, где сказано, что нужно развивать межконфессиональный и межкультурный диалог, построенный на взаимопонимании и взаимоуважении, мне кажется, что проблем с этим не будет. Это просто тюремные чиновники, они хотят вот как бы прикрыться интересами других представителей других религий и конфессий. Так было всегда. Так было и во время Советского Союза, когда говорили, это нельзя, потому что это может нарушить интересы другого. А на самом деле государство просто было против религии. И также, вот я вам еще раз повторяю, что в момент, когда пришел к власти в Афсине Реймер Александр Александрович, резко изменилось отношение вообще вот к вопросам религии в местах решения свободы.
А новый руководитель, который сейчас вот на
его месте? А новый, знаете, это большой корабль, еще идет как бы по инерции, он уже поворачивается потихонечку. Господь мне дал такую мысль. Есть ли правила? Запрещают иметь иконы Петрову Ивану Ивановичу, узнику, но можно передать учреждению, например, телевизор, кронштейн для телевизора, то почему нельзя передать икону побольше уже не Петрову Ивану Ивановичу, а следственному изолятору? А следственный изолятор культурно повесит на полочку или поставит эту икону, и все вопросы разрешатся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Леонидовна Высоцкая, руководитель общества «Милосердие в тюрьмах», «Вера, надежда, любовь», и протоиерей Евгений Кетов, настоятель тюремного храма святого праведного Иоанна Кронштадтского и приходского храма святой блаженной Ксении Петербургской в селе Поназрево Костромской области, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Наталья Леонидовна, слушая вас и думая о вопросе отцу Евгению, я вот какие мысли хотела бы сейчас озвучить. Дело в том, что когда речь идет о молитве людей разных конфессий, может быть, действительно им было бы достаточно в кармане, чтобы не смущать друг друга, иметь свои, как это на языке канцелярии это называется, не знаю, религиозные принадлежности или как там?
Предметы иконы, религиозного культа.
Да. Спасибо за подсказку.
Как идет с самых тех безбожных времен.
Не владею этим языком, простите.
Еще никак не изменит эту формулировку.
Так вот, и здесь дальше возникает вопрос логический. А в чем проблема-то? Зачем в таком случае действительно обязательно вешать икону? Зачем, чтобы это обязательно было на виду, на глазах? Что это такое? И мне кажется, что здесь просто чисто психологически можно попытаться это понять. Дело в том, что ведь среди осужденных для нас это вообще другая планета. Мы здесь, как Володя справедливо заметил, ходим под солнцем, свободно выходим из дома, слава богу, есть какие-то постоянно, ну, скажем так, вопросы у нас к власти, друг другу, к чему-то еще, но это все несравнимо с теми условиями, в которых живут люди, находящиеся в заключении. И там, как мы все знаем, оказываются люди не только виновные, там бывают люди и невиновные тоже. Вот им гораздо тяжелее, мне кажется, вообще переживать случившееся с ними. Но даже и люди виновные, которые пытаются критически осмыслить весь свой предыдущий опыт, они нуждаются в каком-то укреплении. И в этом смысле, если просто даже взгляд падает на то, что тебе дорого, будь то икона или, я не знаю, будь то Коран или суры Корана, вывешенные там, это, ну, как-то в какой-то критический момент может оказаться для тебя напоминанием о том, что ты вообще-то не один в этом мире, ты не брошен. Мне кажется, вот с этой точки зрения, может быть, и стоит смотреть на эту проблему, потому что иначе действительно непонятно, а в чем вопрос-то? Ну, держи в кармане, и все. Отец Евгений.
И даже можно, так сказать, еще и глубже подумать на эту тему, но спасибо, хоть карманные можно иметь.
Да,
И вообще на этом остановиться. И слава богу, что можно хотя бы это.
Или так. Отец Евгений, расскажите, пожалуйста, о том, как выглядит в вашей деревне, это село Поназарево, которое, как я понимаю, это село, где градообразующим предприятием является колония. Простите, что опять же в таких терминах
говорю. А мы слушателям поясним, что это, значит, одна часть населения этого города – это зэки бывшие, и вторая часть населения – это люди, которые их охраняют. Или охраняли.
Или охраняли. И скажите, как у вас выглядит эта история с предметами, простите, религиозного культа?
Вплотную с иконоборчеством я столкнулся в 2011 году, когда мы построили храм в честь святаго праведного Ивана Кронштадтского в самой колонии в центре. И в один прекрасный вечер я прихожу на службу, там такая гора, как говорится, икон. И сказали, что вот все иконы собрали, и сказали, что правила внутреннего распорядка запрещают иметь иконы. Теперь есть храм, пускай они здесь будут, кому надо, пускай ходят молятся в храм, а чтобы она стояла на тумбочке или, например, там, ну, в общественном месте, там, например, в столовой там, или еще, это не приветствуется. И... Вот с этого все началось.
А какие вообще разрешено иметь заключенному предметы, как мы сказали, религиозного культа, да, как гласит канцеляризм? Вот этот
карманного вот. Или нательного ношения.
Это может быть
точка.
Нательный крестик, икона,
Евангелие, иконка. Молитвослов, наверное, да?
Точка. А толкования нет. Угу. Поэтому каждый начальник...
Трактуют по-своему.
По-своему.
Опять же, понимаете, мы говорим о запрете сейчас, но ведь храмы-то разрешают строить в колониях, при тюрьмах, и священникам не воспрещается туда приходить, так же, как и, пожалуйста, раввин может туда прийти, и муфти туда может прийти, кто угодно.
Мне хотелось тогда углубить вашу мысль, дополнить, которую вы начали несколько минут назад. Вот когда возникает какая-то проблема, мы всегда... Первое, христианин смотрит на камень краеугольный, это Святое Писание. Это на слова Бога, на слова апостолов. И третье, это на слова и на постановление святых соборов. Вот Святой Собор, седьмой, Вселенский, он нам ясно и четко говорит, что икона – это напоминательное к воспоминанию о самих первообразах и любви к ним. То есть, взирая на образ, мы вспоминаем... Господа нашего Иисуса Христа, мы вспоминаем святых, и честь воздаем не изображению, а первообразу. Здесь такой момент. Когда ученический взгляд соприкасается со святыней, с этим изображением, это же все там по канонам писано, даже пускай она иллюстрация, пускай даже вырезка из газеты, но изображение, оно все равно по канонам сделано, то человек вольно-невольно, он освещается. У него мысли появляются о добре, о святых, подражать им. То есть идет перемена сознания, даже можно на подсознательном уровне. И если еще говорить дальше, можно привести такой пример, что все зависит от среды, в которой помещен человек. Вот среда. Вот хорошие огурцы. Но если рассол плохой, все будет плохо.
Хороший пример, да.
Вот здесь отчасти можно так сказать.
Отец Евгений, вот еще такой вопрос к вам. Вот священник в тюрьме – это и не часть тех, кто сидит, и не часть тех, кто стережет тех, кто сидит. Он посередине находится.
Это между молотом и наковальней.
Да. Вот так. А вот кого хотят видеть священники, осужденные собеседника, или, может быть, даже возьмем больше заступника перед властями?
Они хотят видеть отца.
Доброго, любящего, прощающего, или который наказывает?
Нет, справедливого. Справедливого. Потому что, когда человек находится в замкнутом пространстве, у него все чувства обостряются во много раз. То есть все, что для нас несущественно, там приобретает другую совершенно цену.
Например?
Например, доброе слово, добрый взгляд, разговор, какая интонация, это все улавливается.
Но это все в реальной жизни, в нашей, в большой жизни.
А мы так, Алла, мы так живем, мы привыкли так жить.
А там это во много раз больше чувствуется.
Умножить на 10. Все умножить на 10.
Ну, можно так. Я расскажу вот этот маленький случай? Я до конца жизни его буду помнить, в Бутырке. Мы ходили что-то, раздавали иконы, крестики, и я увидела человека с сумкой, который только что поступил в эту Бутырку, интеллигентный, и я не знаю, там, виновный он или его по оговору туда отправили. Но человек близок к обмороку. У него вот желваки ходят, и ему вот просто плохо. Я подошла, обняла его, сказала: жизнь полосатая. Будет и хорошая еще полоса. Молись Богу, Господь поможет. И лицо у него так изменилось, что, наверное, на воле, если бы я сказала эти слова, человек бы не понял до такой вот степени доходчивости вот этого доброго слова и призывания помощи Божьей. Там обостренная в 10, в 100 раз вот эта вот необходимость заступничества Господа. Поймите вы, пожалуйста, дорогие ведущие, что мало ходить просто в храм. Нужно просыпаться вот на этих нарах и глазами упереться в икону. И она тебе сразу даст, если ты православный верующий человек, она тебе даст силы, она тебе даст совсем другой настрой, небольшая молитва, и ты уже получаешь силы пережить этот день. Вечером ты опять будешь молиться, просить у Бога помощи пережить ночь, потому что это тоже очень страшно и тяжело, и одиноко в отрыве от близких.
Иными словами, речь идет о максимальном насыщении пространства замкнутого теми смыслами, которые могут человеку помочь и могут его спасти.
Совершенно верно, совершенно верно. И простите, что говорю себе, я человек очень больной, и мне совершенно не хочется идти в тюрьму. Ну, абсолютно не хочется. У меня тут болит, тут болит, тут болит. Но когда я увижу эту икону, которая вот прямо на меня смотрит, я перекрещусь, говорю: все, Господи, поняла, я пошла. Как ты хочешь, понятно? И также я хожу и говорю это осужденным, чтобы они общались с иконой как с первообразом, потому что это не деревяшка, это не картинка, это окно в мир. И говорю им о том, что нельзя материться в камере, если там икона. Простите, я говорю, если ты заматерился, туда ушел твой мат. А обратно к тебе поносная струя. Смеются, понимают. И ты весь в том, что ты сказал только что своим грязным ртом.
Следующий вопрос я хотел. Я не знаю, кто из вас ответит на него, но вот какой. Не каждый священник может прийти в тюрьму. В том смысле, что прийти может каждый.
Не каждого примут.
Не каждого примут, не каждый там задержится. Почему? Какими качествами должен обладать священник, чтобы там остаться?
Здесь, может, Достоевский очень хорошо выразился, что вот суть русского народа – это пожалеть. С этого все начинается. Пожалеть преступника.
То есть все-таки не справедливость, как вы раньше сказали, а милосердие получается?
Пожалеть. А с этого все начинается.
Пожалеть. Это очень важное качество. Это же не всегда получается это сделать. Пожалеть – это значит попытаться понять человека, сострадать, может быть, даже.
А дальше идет процесс. Когда ты пожалел, ты уже начинаешь сострадать, у тебя уже начинается процесс, как помочь, как облегчить. У тебя уже твои духовные, душевные качества, они начинают работу. И это чувствует другой человек.
Отец Евгений, нам про то, как выстраиваются отношения в тюрьмах, рассказывают здесь ужасы. Я думаю, вы в курсе того, как это описано. Насколько это соответствует действительности? И насколько, если, к примеру, в камерах имеют место какие-то отношения, которые невозможно себе представить в присутствии святых образов, икон или иных предметов культа, как мы знаем теперь терминологию, то административную.
Устаревшую терминологию, которую нужно менять.
Да, безусловно.
На предметы религиозного назначения. предметы религиозного назначения. Может быть, когда-то наши власть имущие все-таки поменяют во всех
законах. Давайте мы говорить будем словом «святыня». Мне как-то так ближе, кажется,
для
теплее.
Для нас это святыня, роднее. А с официальной точки зрения это предметы религиозного назначения.
Хорошо. Предмет религиозного назначения. В присутствии этих святынь, если будет в камере что-то происходить неподобающе, как это все соотносится друг с другом?
Здесь все зависит от устроения человека, от его веры, от его воспитания. Отчасти, конечно же, лишний раз человеку это напоминание. И больше шансов, что когда есть это изображение, человек не будет делать каких-то противоправных действий по отношению к другому, к ближнему своему. Больше шансов, но все зависит от воспитания.
Давайте все-таки не будем забывать о том, что вот мы здесь живем по законам, да, которые там есть административное право. Сейчас я, Наталья Леонидовна юрист, поэтому я могу быть неточным, вы меня поправьте. У нас там административное право, у нас есть уголовное право, да, и мы живем в соответствии вот с, там, с законодательством, так сказать, с нашим, вот в нашей гражданской жизни. В местах лишения свободы тоже живут по законам. Но это не писанные законы. Может быть, они писанные там... Но это законы того внутреннего мира. А как они...
Как в эти законы вписывается священник, например?
Во-первых. И, во-вторых, как вот этот закон, так скажем, мест лишения свободы еще коррелируется с законом Божьим?
Здесь священник должен давать направление, должен давать идею, Божью идею, то есть идеал, картинку, можно сказать, будущего, который Бог нам дал в Святом Писании. Он должен направлять, ну, как можно сказать, как сердце, оно дает только толчок, а вся система кровеносная, она начинает уже работать. Так и священник. На основании Священного Писания, опыта церкви, он должен говорить, наставлять, вразумлять и поддерживать все самое хорошее, доброе, что нам дает церковь.
Отец Евгений, а вам известны случаи, когда подобные действия священника или присутствие святынь в камере каким-то образом меняло людей или помогало им меняться?
Я в этом купаюсь.
На радио «Вера» программа «Светлый вечер». Ее ведущие Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. А у нас сегодня в гостях Наталья Леонидовна Высоцкая, руководитель общества «Милосердие в тюрьмах. Вера, надежда, любовь». И протоиерей Евгений Кетов, настоятель тюремного храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. И приходского храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской, что в селе Поназарево Костромской области. Мы вернемся к нашему разговору буквально через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».